Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе искать.
Мать Мария.
Друзья мои, здравствуйте. Я доктор Михаил Гаврилович, а это мой пес Алтай. Алтай, поздоровайся. Ко мне в гости частенько заглядывают мои соседи и друзья Вера и Фома. Мы пьем чай с вареньем и обсуждаем всякие интересные вещи. А, вот и они. Открываю, открываю.
Ты тоже заметила? Дядя Валера так удивился.
Да, я его таким не видела, наверное, никогда. Здравствуйте, Михаил Гаврилович. Алтайка, привет.
Добрый день.
Привет, привет, проходите. Сейчас будем пить чай с постным медовиком. Сегодня в первый раз испек.
Медовик. Звучит вкусно.
Да. Так что там дядя Валера?
Он с бабушкой Любой ездил на экскурсию в монастырь.
Какой?
Ну, который тут у нас недалеко от города, женский.
Бабушка поехала и дядю Валеру с собой взяла. Ему тоже интересно послушать про всякие исторические факты.
Ага, так.
Ну вот, и там дядя Валера свою однокурсницу встретил.
Она тоже на экскурсию приехала?
Нет, она монашка, монахиня, то есть.
Да вы что?
Не монахиня, Вер, хотя в черной одежде, она прямо там живет.
Ясно, значит, послушница.
Дядя Валера сказал, что никогда бы не подумал про нее. Вот что она в монастырь пойдет.
Самая веселая у них в институте была.
Да, и в КВН участвовала, и танцевала лучше всех.
И песни писала, и в этой рок-группе пела.
Представляете, а теперь раз — и в монастырь ушла.
Ну, что ж тут удивительного? Часто именно так и бывает.
А почему?
Ну, причины разные. Но, конечно, все происходит не без воли Божией.
Воли Божией. Это значит, ее Бог в монастырь позвал?
Верно, что значит позвал?
А тебе интересно, как это бывает?
Ну да.
Ну что ж, мы с Алтаем знаем одну похожую историю. Только случилась она в прошлом веке.
Да это не так давно. Расскажете?
Не только расскажем, но и покажем. Алтай!
О, мы на берегу моря оказались.
И тут девочка, хорошенькая такая. И ее папа, наверное, играют.
Папа, папа, смотри, какая раковина. Если ее вот так приложить к уху, то будет тоже море. Там море, и тут море. Здорово?
Умница, Лизонька, как же я тебя люблю. Слава Богу, что ты у меня есть.
И слава Богу, что ты есть, папочка. Я тебя тоже очень-очень люблю. О, ух ты, тут камушки плоские. Давай их по воде бросать.
Давай. Вот, гляди, как прыгает. Сколько раз?
Целых 5. Прямо как мне лет.
А теперь мы в доме, и опять эта девочка, только чуть-чуть постарше уже вроде.
Ей здесь 8 лет.
И ее папа, у него конверт какой-то в руке.
А ведь тебе, доченька, вчера письмо пришло. Вот написано: отдать Лизе лично в руки.
От кого?
От твоего друга Константина Петровича.
Победоносцева? Ура! Я по нему соскучилась, и по бабушке.
Удивительно.
А почему ты всегда удивляешься, что мне пишет Константин Петрович?
Ну, Лиза, этого человека знает вся страна.
Правда?
А когда мы поедем в Петербург, и я увижу его и бабушку?
Скоро, милая, скоро. Вот закончу с делами и поедем.
Какая чудесная эта Лиза! Дядя Миша, а почему вы нам ее показали?
И кто этот Константин Петрович, от которого письмо?
Константин Петрович Победоносцев – обер-прокурор Святейшего Синода.
Ого, военный, что ли?
Нет, Фома, не военный. До революции в церкви долгое время не было патриарха. Всеми ее делами управлял государственный орган – Святейший Синод. А синодом руководил обер-прокурор.
Ничего себе! То есть он получается почти как патриарх?
Да, почти. Только не духовное лицо, а гражданское.
Ух ты! Удивительно, что он с маленькой Лизой переписывался. Представляешь, Фома, если бы мне патриарх письма писал.
А чего это тебе? Может, мне?
Нет, мне!
Нет,
мне!
Так, стоп, 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 хватит спорить. Нам дальше пора двигаться. Алтай, перенеси нас, пожалуйста, в Петербург в 1902 год.
Это дом Лизы?
Зеркала чем-то черным завешаны.
Вер, так делали, когда кто-то умер.
А вон там девушка. Это Лиза? Так выросла?
Какая-то женщина входит. Это ее мама.
Да.
И обе в черном. О чем-то говорят.
Лиза, доченька, собирайся скорее. Отпевание вот-вот начнется.
Я никуда не поеду. Его больше нет. Папы больше нет.
Доченька, папе бы не понравилось.
Ради Бога, так надо. Надо поехать. Он так любил тебя.
Ради Бога? Какого Бога? Бога любви? Почему? Почему он допустил, чтобы папа умер? Зачем нужна эта смерть? Это несправедливо!
Что она говорит?
Это она от горя, наверное.
Лиза очень любила своего отца и потрясена его смертью.
Ей надо было тогда поговорить со своим другом. Помните? С руководителем синода. Он бы ее успокоил и про Бога рассказал.
Ты прав. Их дружба продолжалась, и они много беседовали.
Константин Петрович, скажите, что есть истина?
Милый мой друг Лизонька, истина в любви к ближнему, а не к дальнему.
Но...
Так и в делах. Настоящие дела ближние, малые, незаметные.
Я не согласна. Сейчас время больших дел. В Москве такие события происходят. И здесь, в Петербурге, волнение. Какие могут быть малые дела, когда такое происходит?
Лиза, как ты не понимаешь? Путь к истине, путь к Богу лежит через любовь к ближнему. О каждом нищем, голодном, заключенном Спаситель говорит: «Я алкал и жаждал. Я был болен и томился в темнице».
Вы? Вы не понимаете. А жаль. Кончилось ваше время. Простите и прощайте.
Какая она стала?
Да. А что за волнение, доктор? Это она про что говорила?
Про первую революцию 1905 года.
Понятно. Я так понял, с Победоносцевым она дружить перестала.
Ей казалось, что этот человек уже не понимает, что нужно России.
И что же? Получается, у нее не осталось друзей?
Ну почему же? Появились новые. Хотите посмотреть?
Хотим.
Алтай.
Большая комната. А это же снова Лиза. И сколько людей вокруг нее. Стихи читают. это поэты?
Вот тот худой с тонкими усами точно поэт.
Да, это действительно в основном поэты, писатели, художники. Лиза писала стихи и входила в литературные собрания Петербурга.
По картам здесь и город был, и порт. Соседний холм насыщен черепками амфор и пифосов, но город стерт, как мел с доски разливом диких орд.
Какие замечательные стихи!
А у меня замечательные слушатели. Кстати, некоторые из них давно не приезжали ко мне в Крым, в Коктебель.
Знаешь, я сейчас не могу отдыхать. Такое время, мне хочется быть в гуще событий. Ведь сейчас решается так много.
Я слышал, ты помогала рабочим?
Да, я преподавала у них. Старалась помочь, как могла. Но этого мало. Мне нужно дело, понимаешь? Я ищу настоящее дело.
Дядя Миша, ну и как? Елизавета нашла?
Что ты имеешь в виду, Верочка?
Ну, это настоящее дело.
Вер, мне кажется, она хочет стать революционеркой. Так ведь, доктор?
Ну, ты почти угадал, Фома. После Октябрьской революции 1917 года Елизавета стала первой в истории России женщиной, которая возглавила целый город.
Ого, это какой?
Анапу. А потом какое-то время она была еще и наркомом здравоохранения на Кубани.
Наркомом? А, это же что-то вроде министра.
Да.
И чем все это кончилось?
Кончилось печально. Алтай.
Какие-то люди кричат, возмущаются чем-то. Где мы, доктор?
В Екатеринодаре. Сейчас это Краснодар.
Надо же делать что-то. Они убьют ее без суда и следствия. С какими большевиками она там сотрудничала?
Да она ссорилась с ними постоянно. Защищала людей от террора.
Кто защищал? Кого убьют?
Слушай внимательно.
Этот генерал Покровский что себе позволяет? Вообще
поставил перед городской управой виселицу и казнит всех за связь с большевиками.
Какой позор!
Даже большевики так не поступали.
А он офицер императорской армии.
А теперь Елизавету Юрьевну хочет повесить, якобы за предательство.
Да какое там предательство? Сколько она жизней спасла, скольким лекарства находила.
Будем писать письмо на имя Покровского.
Елизавету хотят казнить? Как это страшно.
Михаил Гаврилович, а убить ее хотят эти, белые?
Да, Фома.
Ой, а чем же это закончится?
Алтай, перемести нас в зал суда.
Гражданка, госпожа, или как вас там называть?
Как вам угодно, можете и гражданкой.
Гражданка, большевички научили. Ладно, объявляю приговор.
Что сейчас будет?
Суд постановил, ввиду того, что за вас, гражданка Елизавета Юрьевна, поручаются уважаемые люди, учитывая, конечно, и происхождение, приговорить к 2 недельям ареста.
Ура! 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 Не казнят! Всего 2 недели!
А куда мы теперь, Михаил Гаврилович?
На 14 лет вперед.
Мы около церкви.
Алтай, подожди нас. Войдем внутрь.
То пришла еси, сестро, припадая ко святому жертвеннику и ко святой дружине сей.
Желая жития постнического, владыка святый.
Желаешь ли сподобитеся ангельскому образу и вчинену быть и лику инокующих?
ей Богу содействующую, владыка святый.
Я не поняла, что они говорят. Эту женщину что, монахи не постригают? А кто она? Стойте, это...
Точно, это же та самая Елизавета. Только она в рубашке такой длинной и повзрослела. Или, ну, в общем, изменилась.
Да, ребята, это монашеский постриг. Через несколько минут Елизавета не станет, а будет мать Мария.
Ну как же так? Она же тогда, когда папа у нее умер, сказала, что не хочет верить в Бога.
Не совсем так, Фома. Вера в Господа продолжала жить в ее сердце. Постепенно Лиза стала возвращаться к христианству. Часто говорила, что больше всего ей жалко Христа, который умер за всех людей.
А мы вообще где сейчас?
В Париже.
В Париже? Ничего себе!
Здорово! Но сколько всего, наверное, произошло с Елизаветой, чтобы она оказалась в Париже, да еще и здесь, в православном храме.
Да, немало. Вскоре после того суда, на котором мы были, Елизавета Юрьевна познакомилась с казаком Даниилом Скопцовым, вышла за него замуж. Потом они вместе покинули Россию, где шла гражданская война.
И куда поехали?
Ой, где только супруги не жили после отъезда. В Константинополе, нынешнем Стамбуле, в Сербии. И, наконец, приехали сюда, во Францию. Алтай, домой! Во время этих странствий у них родились дочь Анастасия и сын Юрий. Еще с ними путешествовала старшая девочка Гаяна. Их судьбы сложились трагически.
Ну вот, опять какие-то несчастья.
Да, маленькая Настя умерла в 4 года.
Ой.
Но именно после этого страшного события Елизавета почувствовала, что Господь рядом, что Он ее не оставил.
Как же ей было тяжело, наверное.
Да, Верочка, нелегко. Но она начала еще больше помогать ближним. Это стало смыслом ее жизни. Она ездила по всей Франции с лекциями, помогала бедным эмигрантам.
Эмигранты, Вера, это те, кто уехал из своей страны в другую из-за чего-то.
Именно так, Фома.
А что было дальше?
Дальше, став монахиней, она всю себя посвятила заботам о бедных и несчастных людях.
Какая-то большая комната. За столом женщины сидят.
Кто-то шьет, кто-то вяжет. А в середине стоит...
мать Мария Скопцова.
Любочка, если ты закончишь к вечеру, то завтра утром я или Юра отнесем все эти вещи в лавку к мадам Моро.
Матушка, немного осталось. Я думаю, успею.
Прекрасно. Оля, где же ты? Иду, матушка, иду. Надо посмотреть, какие продукты есть. Наверняка завтра кто-то придет обедать. Посмотри, чтобы хватило не только нам, а еще человек на 15-20. Хорошо. Отец Дмитрий искал вас, что-то говорил про Кристины. Спасибо, я найду его.
Это тоже Париж?
Да, мы с вами на Лормель, 77.
Где?
Ну, это улица, где мать Мария открыла общежитие для эмигрантов, которым негде было жить. Но и французы часто приходили сюда за помощью.
Сложно представить, что в Париже были такие люди.
В начале 30-х годов во Франции случился кризис. Многие французы остались без работы. А уж как тяжело жилось тем, кто приехал из других стран.
Из России, например, да?
Да. Мать Мария сама ходила на рынок за овощами, которые иногда ей отдавали бесплатно, а потом раздавала их бедным.
А церковь у них была?
В общежитии действовал Покровский храм, где служил священник Дмитрий Клепинин. Работала иконописная мастерская, где занимались и шитьем. Сама мать Мария шила и писала иконы.
Здорово, что у Лизы, ну, то есть у матери Марии все хорошо сложилось.
Ай, к сожалению, Фома, дальше все было совсем по-другому.
А, кажется, я понимаю, война. Но ведь она и тогда всем помогала.
Давайте посмотрим. Алтай.
Мать Мария, помогите нам. У нас семья, мой муж, сыночки Моисей и Натан. Я не знаю, что делать. Мы не христиане, вы христиане. Но добрые люди сказали: Эдна
иди на улицу Лурмель. Мать Мария поможет.
Эдна, дорогая, немецкие власти нам больше не доверяют. Вряд ли справка сможет помочь.
Умоляю, мать Мария.
Да, да, конечно. Конечно, мы сделаем все возможное. Господи, помоги нам.
Дядя Миша, а что за справку просила эта женщина?
Когда началась война, на Лурмель стали укрывать евреев, которых ненавидели фашисты. Мать Мария и ее помощники, сын Юра, священник Дмитрий Клепинин и их друг Илья Фондоминский.
Они, наверное, очень рисковали.
Конечно, они не просто прятали евреев от немцев, но выдавали им справки о крещении. Один такой случай мы сейчас и видели.
То есть евреи не крестились, а только получали справки?
Ну, некоторые действительно принимали крещение, но мать Мария и отец Дмитрий для документа этого не требовали.
И эти бумаги помогали?
Часто немцы не трогали крещенных евреев.
Получается, это их спасало. А что еще делали мать Мария и ее друзья?
Переправляли людей в Швейцарию, которая соблюдала нейтралитет и не участвовала в войне. Там им ничего не угрожало.
Ну неужели фашисты обо всем этом не догадывались?
Сейчас увидим.
Очень мрачная комната. И люди в форме.
Где мы?
Это, ребята, страшное место. Гестапо.
Что?
Вер, самый страшный из фашистов.
Политическая полиция.
Ой.
Смотрите, вот и мать Мария.
Я пришла, как вы и требовали. Мой сын у вас. Вы обещали отпустить его, если я приду.
Мать Мария? Ведь так к вам следует обращаться.
Как вам будет угодно. Мария – мое монашеское имя.
Достаточно, значит, Мария. Я тоже христианин и уважаю вашу жизнь, служение. Мы неоднократно предупреждали вас. Прекратите помогать этим.
Я делала то, что должна. Они люди.
Они евреи. Вы помогали врагам Германии.
Я помогала людям. А вот вам, вам бы я вряд ли стала помогать. Никогда не думала, что так скажу.
Мы с вас спросим, Мария. Мы с вас строго спросим за ваши игры.
Какое мрачное место. Такой странный запах и холод, ветер.
Где мы?
Вера, это очень страшное место. Барак концлагеря Равенсбрюк.
Смотрите, там в углу мать Мария. Она говорит с какой-то женщиной, а та плачет.
Я не выживу. Я чувствую, что умру. Говорят, немцы убивают совсем слабых. Отправляют их в газовую камеру.
Вот поэтому и нужно бороться. Многие больны, но я молю Бога о помощи.
Вы верите в Бога?
Я не говорила. Я монахиня.
Монахиня? Никогда бы не подумала.
А я давно не знаю, верю я в кого-то или во что-то.
Я тоже когда-то почти потеряла веру после смерти отца. А потом, спустя много лет, умерла моя маленькая дочь. И я вдруг поняла, что он рядом.
Кто?
Господь.
Но как это возможно?
Не знаю. Трудно объяснить. Это надо пережить. А еще я поняла потом, что прав был мой друг.
Друг?
Да, Победоносцев. Мы дружили когда-то. Он говорил мне, что путь к Богу лежит через любовь к ближнему. А я спорила с ним, сердилась. Глупая девчонка.
А сейчас? Где Бог?
Вот он.
Здесь? Среди этих
страшных нар и дырявых стен.
Да, стоит, держит нас за руки и держит всех, кто здесь лежит и страдает. Наш Бог в такой же полосатой робе с номером. У меня номер 19263, а у него... Погодите, сейчас, не могу разглядеть.
Но почему? Почему Бог не заберет нас отсюда?
Заберет, обязательно заберет. Веришь, Ди, моя хорошая. Сейчас он страдает вместе с тобой, вместе со всеми нами.
Кажется, мы в России.
Как же так? Алтай! Дядя Миша, мы так и не узнали, что случилось с той больной женщиной и с матерью Марией.
Посмотри вон туда.
Церковь. А на скамеечке
какая-то совсем старушка и священник с ней рядом.
Ну, не узнаете?
Ой, это же та женщина из лагеря,
которую утешала мать Мария.
Послушаем, о чем они говорят. Что же было дальше?
А потом я забылась. А когда очнулась, поняла, что болезнь отступила. И еще...
Что?
Когда я проснулась, ее уже не было рядом. Ночью она перешила бирки с номерами. Оказывается, я была приговорена к смерти. Лагерный врач выписал приговор на мой номер для отправки в газовую камеру.
И монахиня пошла на смерть вместо вас?
Да. Она подменила номер.
А через месяц Красная Армия освободила лагерь.
Но теперь я точно знаю, что Бог тогда действительно был с нами. Он вывел нас оттуда. А ее... ее он забрал к себе.
Вот мы и дома.
Мать Мария погибла.
Пошла на смерть
ради ближнего. Да. По свидетельству некоторых, так и было.
А что случилось с сыном Марии?
Он тоже погиб в лагере, в Освенциме. Там же, где и отец Дмитрий Клепинин, ее помощник.
А знаете, доктор, я рад.
Но они же все умерли, Фома. Чему тут радоваться?
Тому, Вера, что все они погибли, как настоящие герои.
Ну, да ты прав, Фома. А уже в наше время мать Марию, ее сына Юрия, отца Дмитрия Клепинина и еще одного их помощника, Илью Фондоминского, причислили к лику святых.
В православной церкви?
И не только. Представь себе, что и католики почитают парижских мучеников. Так они их называют.
Ничего себе!
А в Израиле мать Марию и ее помощников причислили к праведникам народов мира.
Праведникам мира?
Это звание, Верочка, присваивают тем, кто спасал евреев в годы войны. И еще в 2016 году в Париже появилась улица в честь матери Марии.
Ого! И французы ее почитают. Здорово! А что у нас?
Ты, наверное, удивишься, Фома, но заслуги матери Марии Скопцовой перед Отечеством были признаны еще в советское время. Она была награждена орденом Отечественной войны второй степени посмертно.
Монахиню в советское время наградили? О, вот это да!
Эх! Вот бы о ней еще больше узнать.
Ну, в этом я вам с Фомой легко помогу. Вот, держи. Книга о матери Марии.
Ой, спасибо.
А тебе, Фома, я ссылку на один замечательный сайт пришлю. Там вы тоже найдете много интересного.
Спасибо, доктор. И за все, что мы увидели и узнали сегодня. Ну, к сожалению, нам пора. До свидания.
Да, жалко, конечно, но до свидания, дядя Миша. Пока, Алтайка.
Пока.
Всего вам доброго, друзья. До новых встреч.
гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
Мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
Дорогие друзья, благодарим вас за помощь в создании программы. Ваши пожертвования — это наши новые выпуски.